Хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Батьки журналіста і фотографа Антона Сурагіна дагэтуль так і не мають інформації, ці вийде сьогодні Антон на волю. Антон був затриманий супрацовниками КДБ у п'ятницю, і сьогодні пройшли 72 години, після яких затриманого повинні визволити або пред'явити йому обвинувачення. Студент третього курсу Інституту журналістики Антон Сурагін – перший, хто опублікував на своїм сайті здымки плюшевих медведиків, скинутих со шведського самоліта над територією Білорусі. З подробязностями Віталь Циганков.
Мать Антона Сурапіна Алена поведомила корреспонденту «Свободы», что, не глядячи на обещание все вырашить до 18 годинов, супрацовники КДБ так ничего ей и не поведомили.
Не выпустили, никто даже не позвонил и не сообщил, что и как. Хотя прошли все сроки, все 72 часа. Они сказали, что мы не имеем права давать телефон следователя. Мы написали обращение, чтобы нам сообщили, где наш ребенок. Если он не появится до завтрашнего утра, мы наймем адвоката и будем решать вопрос через адвоката.
Разом с тем, Сурапіна сподівається, что має шансы сегодня побачить своего сына. Бо нередко в таких ситуациях затриманных выпускали литерально у 11 вечера. Я сама думаю, что коли б яны на Антона нечто завели б, то яны б не позвонили. Тому сподіюся, что его все ж сегодня выпустить, заявила Алена Свободе. Студент Інституту журналістики Антон Сурапін був затриманий на троє суток у п'ятницю 13 липня для висвітлення його дотичності до розкидання шведами на території Білорусі цацичних медведиків. Менавіта Антон був першим, хто опублікував на своїм сайті здымки плюшевих медведів. Як стверджає сам Антон, гэтыя здымки він отримав по електронній пошті від анонімних авторів. Мать Антона Алена заявляє, що сина робить крайнім во всій гэтай історії.
Что вы думаете вот про всю эту справу?
Я просто думаю, что это он оказался самым крайним. Вот и все. Как мы открыли интернет, там столько всего об этой ситуации. Там видео, а его взяли совсем как будто бы. Но только что он был первый. Так он же ведь журналист, правильно. Сенсация – это его работа, насколько он хотел этим заниматься.
То он вам что-нибудь, может, ну, там, на радостях
нет.
Рассказывал, пришло ему e-mail с этими фотографиями, не делился он с вами?
Нет, вы знаете, что мы с мужем люди не публичные, я вообще не знаю, как его занесло в эту журналистику. Все, я даже не знаю, откуда, я только знаю, что ему кто-то их прислал, и все. Потому что даже посудить о том, что он 4 числа, у него каждый день 2-3 репортажа из Минска. Так как он мог быть где-то там, где бросали этих мишек? Даже если взять это за алиби, так это уже будет плюс. Я работаю приемщиком бытовых услуг, а муж водителем больницы. Вот и все.
Белорусские официальные особы дагэтуль не признают того факта, что шведский самолет перелетел праз белорусскую мяжу и раскидал над территорией краины плюшевых медведиков. Разом з тим, на думку назиральников, затримання Антона Сурапіна служить ускосним доказом того, що улади розслідують гэтае здарэнне і вже готові знайсти винуватых.
Таким чином, покуль Міноборони називає відеозаписи польоту шведського самоліту фальсифікації, плюшевые медведики застаються найбільш реальним речевим доказом. Гэтыми доказами і занялося тепер КДБ. Зараз відгуки слухачоў.
Сегодня утром обнаружили у себя на участке плюшевого медвежонка. Приблизительно такого же вида, как и те, что наделали шума. Посмеялись и решили, что притащила откуда-то маленькая комнатная собачка. Вокруг живут семьи с детьми. А потом, чуть подальше, обнаружили второго похожего мишку. Для собачки это уже странно, выбирать именно мишек. Но все же решила поискать хозяев. Никто не признал в игрушках своих. Ну, решили, возможно, кто-то так пошутил, зная нашу позицию. Судя по тупости затеи, даже можно предположить, кто. Но это, как говорится, не стоит внимания. Удивило меня другое. Когда я узнавала у людей, не пропали ли у них мягкие игрушки, конкретно мишки, разговор касался и нашумевшего десанта. И представляете, никто из запрашиваемых, а их было немало, понятия об этом не имеют. Информационный вакуум в головах. Газет не читают. И кроме сериалов, похоже, ничего их не интересует. Вот вам и гражданская позиция. Откуда ей взяться? Подозреваю, очень-очень у многих. Поставят галочку в бюллетене, где власть рекомендует. Вот и весь выбор.
Диктатор. И продолжает уже молчать. Уже даже не собирается высказываться по поводу пролета шведского самолета на территории Беларуси. Хотя ваше видео, он на вашем сайте в интернете посмотрел видео, все отлично. Видно, все прекрасно. Замечательно. Я думаю, что европейцы должны дать организаторам и этим летчикам какую-нибудь престижную премию, такую, которая их еще бы воодушевила бы за риск, за то, что они предприняли. Они нам показали, что наша так называемая оборона и так далее, все, что Лукашенко хвалил, все это не стоит выеденного яйца. Ну и, конечно, Лукашенко молчит, потому что ему не так решили с Путиным молчать. Но что от Путина ожидать? Мы давайте вспомним, как Путин в начале своей президентской карьеры потопил атомную подводную лодку «Курск» и 118 человек моряков.
Я нагадаю, что видеозапис полету, який предоставили шведы, можно знайти и на нашем сайте свобода.орг. Там же вы можете знайти отказы Пера Кромвеля, организатора этого полету. У пятницу он проводил онлайн на сайте свободы.
Ці былі за 18 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі моманты, калі падзеі маглі пайсці іншым шляхам? Правілам ці выключэннем стала аўтарытарная Беларусь у святле тэндэнцый развіцця краін постсавецкай прасторы? Лукашэнка і Расія – марыянетка ці хвост, які круціць сабакам? Над гэтымі пытаннямі праскім акцэнце разважаюць аўтары трох кніг аб первым прэзідэнце Беларусі – Павел Шарамет, Александр Феадута і Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертов неузабаве на хвалях свободы. У Мікашэвічах больш за 20 рабочых заводу жалезабетонных вырабаў занеслі начальству петыцыю пра тое, што не хочуць працаваць у суботу. Дырэктар петыцыю парваў, а патрабаванні рабочых праігнараваў. Перадае Павел Константінаў.
Про конфликт на заводе ЖБВ «Свободе» поведомили работницы, якія попросили не называть их именов. Женщины скардятся, что администрация предприемства примушает працавать их у субботы.
Буквально нам объявили, что рабочая суббота. И на нас кладовщики 30 человек, 20, где-то 4 человека подписалось, что на работу не выйдут. Занесли в приемную директору, директор не оправдал.
Жанчына кажа, што ўжо каторую суботу яны мусяць працаваць. Начальства абгрунтоўвае гэта вытворчай неабходнасцю. Пасля таго, як начальнік адмовіўся адмяніць працоўную суботу, рабочыя параіліся і вырашылі выйсці на працу. Спадарыня кажа, што падпісантамі звароту да начальства былі ў асноўным жанчыны, і яны збаяліся страціць працу.
Я гарад, если вы не выйдете, там меня, мол, увольняю, а за забором меня много лежит. Вы здесь денешся, потому что школям здесь решили уничтожить.
Другая спадарыня кажа, што ўціск з боку начальства ўжо даводзіць рабочых да мяжы цярпення.
Я ўжо работаю 15 лет на этом заводе. Они што хацят утварят, как они с нами разговаривают. И даже вплоть до того, что мы должны в туалет ходить, отпрашиваться у мастера. А если мастера мы не нашли, мы должны свои нужды отправлять прямо напролёт.
Жанчыны кажуць, што цяпер вырашаюць, як будуць рэагаваць, калі ізноў субота будзе працоўнай. Пракаментаваць сітуацыю мы папрасілі начальніка арматурна-фармовачнага цэху Мікашэвіцкага заводу жалезабетонных вырабаў Івана Зіневіча. Спадар кажа, што праблема тут высмактаная з пальца.
Женщины у нас писали ту бумагу, но эту бумагу рассмотрел директор и сказал... Дал команду там, чтобы рассмотреть расценки, кого там не устраивает. В конце месяца это подрегулируют, я так думаю. Как в субботу выходили, оплата считается как в двойном размере. А так в оплате там вопрос чисто возник.
Кіраўнік суполкі незалежнага прафсаюзу на прадпрыемстве граніту Мікашэвічах Олег Стахаевіч кажа, што сітуацыя на гэтым горназдабыўным прадпрыемстве іншых начальнікаў нічому не навучыла.
То, што мы на граніце падняли шум вот с этим беспределом, с человеческим отношением администрации к работникам. Мы вот наблюдаем это и по всем предприятиям, в принципе, в Беларуси. И протест работников «Гранита», получается, никоим образом не повлиял на администрацию соседних предприятий.
У таким выпадку, каже спадар Стахаевич, незалежные профсоюзы – одиная допомога для рабочих, якія терпять утиск.
І ще про узровень життя. З 15 липня на 10% подорожали хліб і батони. Наскільки це істотне для вас? Наш кореспондент розпитав покупників у городі на вулиці Короля Стефана Батория, на якій дві великі продуктові крами.
Честно говоря, уже так нет такого шока. Привыкли, да. Ну, зарплата ж немножечко растет, тоже чуть-чуть. Конечно, не так, как цены. Ну, что делать? Такая ситуация в стране.
Ну, это немного, но что делать?
Что делать? Будем жить, выживать.
Знаю. Растут и растут. Пенсии маленькие, я пенсионерка. Ощутимо, конечно. То на 10%, то и постоянно растут. Во многом себя уже ограничиваешь. И в молоке уже ограничиваешь, и в том же батоне.
Хожу в магазин, ну что зробишь. Я добро зарабляю, у меня хватает любые цены.
Для меня ничего это не значит. Нормально все. Подорожало, значит подорожало.
Мы уже и не глядим, коли оно дорожает каждый день тут.
Так городенцы успримают повышение цен на хлеб. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. КДБ четверті сутки розбирається з журналістом Антоном Сурапіним. Висвітляється його дочинення до здимків шведських плюшевих медведиків. Знов судять мінського активіста Андрія Мовчана. Другий раз він був жорстко збитий при затриманні. Оціночна місія Бюро по демократичних інститутах і правах чоловіка по назиранні за виборами прибуває у Білорусь сьогодні, 16 липня. Віталь Римашевський послав запит Лідії Ярмошина, яким чином можна законно агітувати за бойкот. У Мікашевичах робочі заводу залізобетонних виробів відмовилися працювати у суботу. Центральний суд Мінську відклав розгляд скаргу правоборонців Олега Гулака, Валентина Стефановича і Андрея Бондаренки про включення їх у спіс невиязних. Пайшла з життя поетка Вера Верба, авторка словів славутої пісні «Ручники». Почався черговий етап передвиборчої кампанії – вилучення кандидатів у депутати. Політичні партії, працівні колективи і громадяни мають можливість вилучити своїх кандидатів до 13 жнівня. Почнемо репортажем з Вітебщини.
Ярославу Берніковичу з Глибокого удалося зареєструвати свою ініціативну групу тільки з другої спроби. Коли він першим разом навідав Новополоцьку округову комісію номер 25, там ще не було журналу для реєстрації.
Перший раз приїхав у Новополоцьку 13 липня, мене зустріли дежурні, шеф комісії Миколай Рибаков сказав, що готовий ви прийняти мої документи, але я не ведаю журнал. Старые журналы в минулых выборах лежали у комиссии, а нового не было. И таким чином у меня не приняли документы. Сегодня я подал документы без никаких перечинев, зарегистрировали все на белорусской мове.
Шляхом збору підписів вилучається у Вітебську активіст компанії «Говори правду» Сергій Просюкевич. У ягоної ініціативної групи 46 чоловік. Значна частка з їх виказала готовність долучитися до виборчої кампанії, познайомившися з Сергієм Просюкевичем про соціальні сітки, де він розміщав свої дописи.
Какие-то публикации были, ну, о том, что у нас происходит в Беларуси. Сделали фотографию специально для сбора подписи. Ну, вроде так ничего получилось, поэтому я ее поставил на свой аккаунт в Фейсбуке, в Одноклассниках. Вызвало очень бурную дискуссию по поводу участия в выборах или там бойкота и так далее. Было там порядка 80-90 комментариев. Внимание подобного рода деятельности увеличилось, эффективность больше, обмениваем с контактами. Вообще через интернет у меня в инициативную группу попало там порядка 10 человек.
Сергей Просюкевич передал дежурному сябру Витебской Кастрычницкой округовой комиссии номер 20 Владимиру Орехову громадянскую домову, якую распаусюдживая компания «Говори правду», каб допомогчи землякам вырашать пэўныя мясцовыя проблемы. Сергей Просюкевич повел, что, опрошая его, у Кастрычницкую округовую комиссию уже подали документы Владимир Провальский, былый удельник минулой президентской выборчей кампании, а так само Алексей Гаурутиков. И он – инициатор вылучения на кандидата у депутата парламенту политвязня Миколая Статкевича.
Инициатива состоит в том, что попытаться большинство округов подать документы. Руководителем инициативной группы, вот 14 округа Витебской области я являюсь, именно чтобы привлечь внимание широкой общественности к тому, что у нас есть политические заключенные.
У берасці першымі дакументы на фармаванне ініцыятыўных групаў падалі сябры беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» і партыі левых «Справядлівы свет». Ад партыі БНФ у берасці вылучаецца адзін з яе заснавальнікаў Рыгор Бакіевіч. Сёння ён сказаў Свабодзе, што падчас кампаніі мяркуе зняць сваю кандыдатуру, калі да гэтага часу не будуць выпушчаныя палітвязні.
Усім кандидатам, якія ідуць не ад уладных структур, чакаць нема ніяких падстаў. У камісію ўвайшлі тыя людзі, якія маюць досвед. А які досвед? Я уяўляю. І таму слушным будзе зняцце ўсіх кандидатаў перад пачаткам датэрміновага галасавання. Я лічу, што гэта адзін сумленны крок.
Баранавіцкі беспартыйны актывіст Рыгор Грык вылучаецца шляхам збору подпісаў. Ён кажа, што сваім удзелам хоча данесці да людзей інфармацыю пра ініцыятыву Дмітрыя Вуса аб змене выбарчага заканадаўства. Рыгор Грык кажа, што ў ягонай ініцыятыўнай групе ў большасці пенсіянеры.
14 у меня человек. Это в основном пенсионеры, потому что люди боятся, вельми идет тиск, люди боятся, что завтра они будут такие самые беспрацовные, как и я.
Кажа Рыгор Грык з Баранавічаў. І яшчэ некалькі галасоў удзельнікаў кампаніі з Меншчыны і Гомельшчыны.
Сакратар Менскай абласной арганізацыі беларускай партыі левых «Справядлівы свет» Сергей Абразовскі паведаміў, што да 20 ліпеня ў партыі левых пройдзе з'езд, на якім і адбудуцца вылучэнні. А на сёння ў якасці прэтэндэнтаў у кандыдаты ад Меншчыны 4 чалавекі. Сергей Абразовскі ўдакладняе.
Я не буду, считаю немэтазгодным. Я большую пользу принесу, калі буду ў некім другім напрамку працаваць. Так само на выборах, але ж надо помогти людям, якія жадаюць удзельнічаць самі. А так само партыя в области 4 чалавекі будзе вылучацца. Будзем удзельнічаць у выборах. І у нас там будуць людзі удзельнічаць у выборах. Будзем у розных накірунках. Хто наглядаць будзе за гэтым партам, хто будзе сам удзельнічаць. Мы падавалі ад Мінскай вобласці 7 чалавек у акруговую выбарчую камісію. Включылі толькі адну жанчыну.
На Гомельшчыне няма актыўнасці апазіцыі на першых этапах цяперашняй выбарчай кампаніі, паведаміў праваабаронца Леанід Судаленка.
Больш чым перакананы, што ўжо вядома ўсе 110 гэтых чыноўнікаў, якія стануць дэпутатамі. Ну, якіх прызначаць дэпутатамі. Гэта ж мы ж немалыя дзеці і разумеем гэта, да? Па гэтаму ўладныя кандыдаты да апошняга яны будуць хавацца, да? Яны будуць маўчаць. Навошта яму зараз штосьці пачынаць і там якуюсьці працу, да? Высунуцца ў апошнія дні, калі гэта магчыма. Ну, а што тычыцца апазіцыі, нема адзінства на гэтых выбарах, і поэтому, ну, калі так я асабіста стаўлюсь, вельмі дрэнна да гэтых выбараў, таму што нема адзінства, кожная партыя прыняла па-свойму, хтосьці ідзе да канца, хтосьці да сярэдзіны ідзе, а хтосьці наогул не ўдзельнік.
Выбары – выпрабаванне і выклік для палітычных сілаў краіны, нават калі выбараў няма. Радыё «Свабода» пачала на сваім вэб-сайце палітычную дуэль. Раз на тыдзень удзельнік кампаніі па выбарах у Палату прадстаўнікоў Алексей Янукевіч і прыхільнік актыўнага байкоту Віталій Рымашэўскі пішуць на сайце свае блогі пра досвід і ўражанні ад гэтай палітычнай кампаніі. Уключаны таксама лічыльнік, вы можаце галасаваць і таксама выявіць тое, чыя пазіцыя, чыя аргументы вам здаюцца больш доказнымі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
З вамі ў праскай студыі Алена Ціхановіч. У судзе Першамайскага раёну Менску пачаўся разгляд адміністрацыйнай справы актывіста Еўрапейскай Беларусі Андрэя Моўчына, затрыманага супрацоўнікамі міліцыі ўначы 14 ліпеня. Аднак на працэс не з'явіліся сведкі міліцыянты і судовае пасяджэнне перанеслі. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Андрэя Моўчына затрымалі ў ноч з пятніцы на суботу ў мікрараёне Уручча, быццам бы за тое, што пад мостам ён прыклеіў налепку несмяротнаму пакаранню. Выходнае Андрэй правёў у цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў на Акрэсціна. У панядзелак у судзе былі выслуханыя паказанні Моўчына.
У Боме началі аскарбляць. Меня, маіх родственнікаў, родзіцелі, абвінілі меня в том, што я наркаман, што я ўкурены ў данны момент. Наверное, 6 сотрудников, от меня просто избили, повалили ее на пол пинали ногами, оскорбляли, в туалет не вывозили, кричали, что у нас власть неограниченная, куда хочешь, туда и жалуйся.
У милицейском протоколе наоборот написано, что Моучан у стане алкогольного альбо наркотичного опьянения после затримания у посторонку нецензурно выказывался, зневажал милициянтов. Але на процесс сведки супрацовники департаменту аховы, якія затрымлівалі актывіста, не з'явіліся. Бацька Андрея Васіль Моўчан кажа:
«А што яго пасудык? Так ясна, што пасудык. Сядзе дзве нядзелі дома на балішні, нікому не надо. Як только выйшаў на вуліцу, і што за саўпадзенне? Іменна департамент ахраны забірае вторы раз. Што ў нас получается, столько ўжо ахранников, што ўжо столбы началі везде охраняць, получается, так? А наклейка как была, нікому яна не надо».
Сяброўка сям'і Моўчанаў Рэгіна Дзядок выказала такое меркаванне:
«Сапраўды ў чалавека ёсць пазіцыя, кажуць, гэта ёсць пазіцыя, ёсць ідэя. Я так думаю, што проста за ім цяпер ганяюцца, яго хочуць пасадзіць перад выбарамі, каб ён нічога не рабіў, каб ён не падымаў людзей, каб ён не бударажыў нічога, проста яму хочуць закрыць рот. А наклейка тая і засталася. Каму яна патрэбна? Патрэбен быў толькі Андрэй».
Андрэй Моўчан кажа, што затрымлівалі і збівалі яго тыя самыя міліцыянты, што і ў траўні. Тады з сур'ёзнымі пашкоджаннямі вока, сківіцы яго даставілі ў шпіталь хуткай дапамогі. Пра сваё самаадчуванне зараз ён кажа:
«Неважно, честно говоря. Болит голова, уши я вообще плоховато слышу, потому что били по голове, скорее всего, из-за этого уши заложило, как будто такое чувство, что в воду ныряешь, когда уши закладывает. Почки болят, состояние не очень. Тем более я не вылечился после прошлой болезни, а тут еще новые травмы нанесли».
Суд перенесены на 24 липеня. Андрея Моўчана отпустили до хаты.
З вами Радио Свобода. Калі вас цікавіць гісторыя навейшага беларускага адраджэння, замаўляйце новую кнігу. Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду.
Кніга Сергея Дубаўца, якая толькі што выйшла з друку, стала 35-й у серыі бібліятэкі свабоды.
Гэта цуд, які нарадзіўся на каляды 1980-га ў дашчэнту савецкім Менску.
Легендарная суполка стала пачаткам ператварэння мёртвага ландшафту ў родны кут.
Лёсам майстроўцаў стала незалежная Беларусь.
Замаўляйце кнігу імейлам, поштай і па тэлефоне.
Падарунак слухачам свабоды. 15 ліпеня родныя і блізкія развіталіся з Верай Вярбой. Гэта творчы псеўданім Гертруды Сакаловай. 70-гадовая аўтарка славутых рушнікоў адышла ў іншы свет у творчай недамоўленасці і амаль у поўнай самоце. Вянок памяці ад Валянціны Аксак.
Найстарейший белорусский поэт Микола Аурамчик, памятая, як восьмиклясницей Вера Верба пришла со своими вершами у редакцию часописа «Молодость».
Она вельми смелый человек была, вельми своесобливый человек. Могла и жартовать, и пить с хлопцев наших усих, с поэтов тем больше. Вельми дерзко трималась о себе. Вельми своесобливо. Я никого не могу поравнать с ней. Никого с тех поэтов, и те амаль за 40 год моей консультации поэзии приходили до меня. Она своесобливо. Ну и, конечно, поэтесса от Бога. Тут ничего не скажешь.
Ее первый сборник «В очи весны» зауважили читачи и критики. А выкладчик Полоцкой педвучельни Миколай Петренко написал на один из надрукованных у им вершов песню. У выканані самадзейнага дуэту «Злёзна» Тамары Дзядковай і Валянціны Альхоўскай на рэспубліканскім конкурсе мастацкай самадзейнасці ручнікі зрабілі 20-гадовую аўтарку папулярнай на ўсю краіну. Песня ўвайшла потым у «Залаты фонд песняроў» і ў рэпертуар кожнай беларускай застоліцы, прыгадвае паэт і грамадскі дзеяч Генадзь Бураўкін.
Я памятаю прыход Веры Вярбы у нашу поэзию. Не зауважить этого прихода нельзя было, бо Вера была трепяткой, тоненькой, пригожей. И верши ее так само одразу ж были неподобные на иншей. А кроме видовочного таленту, у них была жаноцкость. Тая жаноцкость, якой вельми не хапала белорусской поэзии на овул и у приватности творчести поэток. Яна стала вельми хутка вядомой. А калі з'явились ручники славутые с музыкой Петренки, то гэтая песня стала народной. Яна и теперь живе, яна есть, я веру, что будет долго жить.
На піку творчої слави поетка працювала у часописі «Білорусь», де відкривала молоді таленти. Ось якої Вера Верба пам'ятається Адаму Глобусу.
Для мене це був символ жіночої пригожості в поезії. Поетка, мені здається, повинна бути ще й пригожа. І от у Віри був один цудовний вірш, і була пригожості, і це вельми нас всіх радувало.
Поетка, якої у сталої години творилася, застанеться у пам'яті молодими віршами. Наперекор не тільки льосу, несу високо голову, мой смех на зорах і на плюсах, такая ж юная живу. І некому мне кривду скласти, і неколі принять закор, живу і причакаю щастя усім чертям наперекор. Поховали Веру Вербу на могилках у колодіща.
Пам'яті Віри Вярби – легендарні рушники у виконанні легендарних пісняров.
У суботу янка їхав на ракі, під Вярбою Альона мила рушники. Покажи, Альона, роди земляку, де тут переїхати на каміраку. Очапіся, хлопець, не тяби туди, не будь мне тільки чистої води. У маркоті янка головой пані, пустила девка беленький рушник. Янка мой соколик, поможи кучей, ой, плыве зникає рушничок злачей. Любая Альона, я ж воды боюсь, поцелуй спочатку, боля утоплюсь. Зупинився гнедий под вербой густой, заловала янку Лена на дракон. Стала тихо-тихо на усю землі, пора це далеко, рушники плили. Стала тихо-тихо на усю землі, пора це далеко, рушники плили.